1444 день войны. Мирные переговоры в Абу-Даби все наперебой называют продуктивными, но о конкретных результатах не говорят. Впрочем, один конкретный результат все же есть. Впервые за несколько месяцев из российского плена домой вернулись украинские военные и гражданские. А еще США и Россия могут на полях договориться о продлении договора об ограничении ядерных вооружений, ну или о заключении нового, что тоже, наверное, неплохо, хотя в целом не имеет большого значения. Кремль ничего не соблюдает, как мы уже видели. В Москве совершено покушение на генерала Алексеева, первого зама главы ГРУ. Ну, того, что еще видео к ЧВК «Вагнер» записывал, когда они на Москву пошли и призывал их одуматься. Надеюсь, что когда вы смотрите эту сводку, он уже скончался. Речь идет о стрельбе с близкого расстояния в спину, а не о взрыве. Россия тем временем продолжает уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру безо всяких ядерных вооружений. Более 1000 домов в Киеве останутся без отопления как минимум на 2 месяца, то есть до конца отопительного сезона, из-за катастрофических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Украина тем временем отключает свет и тепло в Брянске и Белгороде, поскольку теперь удары России по энергоинфраструктуре не остаются без ответа. Также украинские ракеты отстрелялись по полигону Капустин-Яр, а именно по площадке, где готовят к запуску Орешники. На фронте резко упало количество российских атак. Дело в нарушении связи из-за отключения россиянам Starlink, о котором я говорил в предыдущей сводке. Тем не менее, российские военные все равно атакуют, в частности, под Купинском, но на левом берегу Оскола, а не на правом, где бойцы ВСРФ до сих пор сидят в окружении в центре города. Но на них российскому командованию, очевидно, наплевать, как наплевать и на десятки тысяч убитых и раненых, число которых уже превышает набор на контракт. И это хорошо. Тем временем российская инфраструктура продолжает разваливаться сама даже там, где украинских дронов и ракет отродясь не было. А в российской экономике подступает кризис, о чем все чаще говорят уже путинские чиновники. Сможет ли российский бюджет в таких условиях выдерживать непомерные расходы на войну? Вопрос открытый. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео, особенно ваши подписки важны для алгоритмов YouTube. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN – средство для обхода блокировок, которое позволяет вам самим решать, что смотреть, слушать и читать. YouTube, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber – в общем, все то, что вы сами захотите использовать, все то, что вы сами предпочтете делать в интернете. Покупайте NVPN и получайте доступ к нормальному интернету, а не к тому огрызку, который вам пытается оставить Владимир Путин. Все ссылки в описании. Покупайте и тем самым поддерживайте канал. А также напомню, что покупка и использование VPN в России пока остаются абсолютно легально. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф прокомментировал в Твиттере итоги состоявшегося в Абу-Даби второго раунда переговоров с участием России, Украины и США. Как передает BBC, он написал, что обсуждения были конструктивными и сосредоточены на создании условий для прочного мира. Уиткоф отметил, что делегации достигли соглашения, согласно которому Россия и Украина освободили по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние 5 месяцев. США и Россия также договорились о возобновлении канала связи между военными под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием Соединенных Штатов Америки. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения поддержания мира, говорится в посте Уиткофа. В течение 2 дней делегации провели широкие дискуссии по оставшимся открытым вопросам, включая методы обеспечения прекращения огня и мониторинга прекращения военных действий, написал спецпосланник Трампа. По его словам, делегации договорились вернуться в свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за предоставленную возможность проведения переговоров, а Украина и Россия поблагодарили президента Трампа за его лидерство в достижении прекращения войны. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сделал первое заявление от украинской стороны после окончания второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество, заявил он в комментарии РБК Украина. Как пишет Associated Press со ссылкой на заявление Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, Россия и США договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, передает Астра. В том числе идет диалог о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ДСНВ и СНВ-3, пишет Axios со ссылкой на источники. ДСНВ истек 5 февраля. Утверждается, что спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и зять политика Джаред Кушнер обсуждали продление договора с Россией российскими чиновниками на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби. Проект плана нуждается в одобрении Путиным и Трампом. Впрочем, Трамп уже написал в Truth Social, что до СНВ продлевать не будет, а хочет заключить новый большой красивый договор. На самом деле, неважно, как он будет называться и кто его подпишет, Трамп, Пэмс или Ньюсом. Честно говоря, эти договоры не стоят бумаги, на которой они написаны. Благодаря войне в Украине мы узнали, что Россия соблюдает все такие договоренности весьма условно, продолжая работу над ракетами разного типа, запрещенных по этим самым договорам. И о важных результатах переговоров. Зеленский подтвердил обмен военнопленными 157 на 157, передает инсайдер. Возвращаем домой наших домой. 157 украинцев, воины вооруженных сил, Национальной гвардии, государственной пограничной службы, солдаты, сержанты, офицеры, а также защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 22 года. Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы. Очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России, говорится в опубликованном сообщении в телеграм-канале Владимира Зеленского. Он отметил, что Украина обязательно должна вернуть всех пленных. Ведутся работы по каждой фамилии, чтобы украинцы встретились со своими семьями. Украинский проект «Хочу жить» раскрыл личности 16 чеченцев, которые попали в список обмененных российских военных, передает издание агентства. Как минимум двое из них были захвачены ВСУ во время наступления на Курскую область. Они рассказывали в плену, как украинцы застали врасплох российскую армию, офицеры сбежали, оставшиеся военные сдавались без боя. Среди обмененных россиян также оказались бывшие заключенные. Как минимум один из них был судим за педофилию. Рейтер сообщает, что Москву с тайным визитом посетил советник Макрона. Эммануэль Бон, дипломатический советник президента Макрона, во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами, пишет Рейтер со ссылкой на источник, передает Униан. По данным агентства, там он провел переговоры с российскими официальными лицами, в том числе с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. Утверждается, что обсуждались ключевые вопросы, в особенности по Украине, тогда как в Елисейском дворце лишь подтвердили, что на техническом уровне идут контакты в прозрачном режиме и в координации с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Если это действительно так, то не могу не приветствовать такие контакты именно в данный момент, хотя бы потому, что любой посредник будет лучше, чем Вытков с Кушнером. А Европе уже давно пора в том или ином виде занять место за столом переговоров. То есть в целом переговорный трек с Путиным имеет смысл лишь тогда, когда Россия решит не продолжать войну. Но раз они уже идут, эти переговоры из-за американской администрации, то Европа должна перехватить инициативу. Источники Радио Свобода в Генштабе ВСУ подтверждают, что российские силы уменьшили количество штурмов на фронте после договоренности Украины и SpaceX о блокировке незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink. Согласно сообщению, количество штурмов кое-где уменьшилось, а на некоторых участках они вообще прекратились. В сводке на 16.00 вчера, 5 февраля 2026 года, Генштаб ВСУ сообщил о 56 боевых столкновениях на фронте с начала суток. Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее сообщил, что внесенные в белый список терминалы спутникового интернета Starlink работают, а те, что находятся в пользовании российских военных, заблокированы. По его словам, процесс верификации терминалов Starlink продолжается. О том, что у российской армии на фронте перестал работать Starlink, сообщили российские военкоры, которые пишут о крупном сбое спутникового интернета после договоренности Украины и SpaceX о блокировке незарегистрированных терминалов. Ну, на их вой масштабный мы еще посмотрим, потому что, мне кажется, многие недооценивают, что произошло. Это самая важная история в этом году, серьезно, без преувеличения. Ну, в общем, когда я покажу вам, как на это все реагируют российские зетники, я думаю, вы поймете, о чем я. Показать я вам планирую сегодня во второй половине дня, если ничего не случится. Кроме этого, перестал работать спутниковый интернет в оккупированных городах, где им пользовались из-за отсутствия связи, сообщают Донбасс Реале. Украинские военные сообщали о сбоях и у них, однако сейчас Украина ведет процедуру регистрации терминалов. Минобороны публикуют инструкцию, как конкретно это сделать. Эксперт по связи и советник министра обороны Украины Сергей Флеш-Бескрестнов написал на своем канале, что у противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа, пишет Флеш. На многих участках остановлены штурмовые действия. По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные старлинки, пишет он. Ну то есть, как и предполагалось, все проблемы украинских военных с заблокированными старлинками носят временный характер, а в ближайшее время на фронте установится системное украинское преимущество в управлении и связи, которое ВСРФ не удастся полностью нивелировать даже созданием альтернативных каналов связи, которые все равно будут уязвимее, чем Starlink. Как украинские силы будут реализовывать это преимущество, покажет время, но тем не менее, это довольно масштабный, довольно серьезный, довольно положительный результат. Спасибо Федорову, буду облизывать его постоянно. Ну, пока, слушайте, не к чему придраться, пока Федоров просто, ну, просто хочется петь ему песни и все такое. То есть советники, которых он набирает, действия, которые он осуществляет, то, что он решил проблему, которая 3 года за неделю. Ну, это, ну что, ну я надеюсь, что тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, надеюсь, что действительно с министром обороны Михаилом Федоровым сейчас, что называется, все пойдет совсем по-другому. Особенно на фоне тех проблем, которые существуют у России в экономическом плане, с точки зрения контрактников и так далее. Но об этом мы еще сегодня поговорим. При этом важно, чтобы, отмечая позитивные изменения, которые существуют, они, безусловно, есть, не забывать про основную проблему. Основная проблема – это то, что война идет, это то, что Россия пытается уничтожить Украину, и делает это каждый день. Да, штурмы снизились на день, но они все равно были, и они все равно будут продолжаться. Путин будет продолжать закидывать мясом Украину, пытаясь уничтожить ее. Поэтому так важно поддерживать украинских защитников, которые прямо сейчас, в эти секунды, стоят на своих позициях и защищают Украину, сражаются с огромной ордой фашистской оккупационной армии России, которая идет только для того, чтобы уничтожить соседнюю страну. Поэтому давайте вместе поможем украинским защитникам. Продолжаем сбор на Мавике для одного из подразделений. Напомню их обращение к вам.
Мы, військовослужбовці Збройних сил України, які щодня працюють з безпілотними апаратами на передовій, звертаємося до Майкла Накі та його спільноти з проханням про підтримку. Нам необхідно зібрати кошти на 5 мавіків 3D для виконання поставлених завдань та збереження життів наших побратимів.
Силу специфіки, я напомню, у них замазані лица, тим не менее, потребності і задачі, які вони рішають, від цього не становятся менее важними. Спасибо кожному, хто вже прийняв участие в этом сборе, і надіюсь, що в ближайшее время ми зможемо його закрити і перейти к следующим. К сожалению, в очереди довольно много українських підрозділень, яким нужна наша с вами помощь. Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, PayPal і криптовалюти. Давайте поддерживать українських военных. Ну а мы двигаемся дальше. Немецкая газета «Вельт» совместно с немецким центром военных игр при университете имени Гельмута Шмидта вооруженных сил Германии провели военные игры с имитацией российского вторжения в Литву. В ходе игр России удалось установить контроль над Балтией и подорвать доверие к НАТО, развернув лишь 15 тысяч военных, пересказывает материал издания агентства. Перед тем, как описать подробности, слушайте, ну, мы же это все с вами обсуждали, да? Ну, привыкните уже на этом канале. Сначала мы обсуждаем это на этом канале, потом это обсуждают мировые медиа и, значит, опробируют всякие стратегии и прочее. Игры были проведены в декабре. Их результаты газета опубликовала в четверг. В играх принимали участие 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и экспертов по безопасности. В роли Владимира Путина был директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев, а в роли главы российского генштаба – военный аналитик Франц Штефан Гади. Военные игры имитировали захват России и литовского города Мариамполя, находящегося на перекрестке ключевых трасс между Россией, Белоруссией, Литвой и Польшей. Россия атаковала его под предлогом гуманитарного кризиса в Калининграде. В районе города, в частности, проходит дорога, ведущая из Беларуси в Калининград, которая по договору между Литвой и Россией должна быть открыта для российского транспорта. Российских заявлений о гуманитарном характере вторжения хватило, чтобы США отказались применять 5-ю статью договора НАТО, Германия проявила нерешительность, а Польша не стала перебрасывать мобилизованные войска в Литву. Дислоцированные в Литве немецкие войска не вмешались, отчасти из-за беспилотников и мин россиян. Мы с моими российскими коллегами знали, Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы, сказал Гади после игры. Россиянам удалось достичь большинства целей, не перебрасывая в регион большое число своих подразделений, отметил польский аналитик Бартоломей Кот, который играл роль польского премьера. Решающую роль для обеспечения победы играл заявленный публично-гуманитарный характер операции, рассказал Габуев. По его словам, в ходе игр Россия неоднократно заявляла о необходимости гуманитарного коридора с Калининградом, потому что злые литовцы мешают снабжать бедных и голодных жителей Калининграда. В реальной жизни у Литвы и ее союзников было бы достаточно разведданных, чтобы избежать такого сценария, сказал начальник штаба обороны Литвы Гедриус Переменецкас, или Применецкас, которого цитирует Wall Street Journal. По его словам, военный контингент Литвы, 17 тысяч человек в мирное время, 58 тысяч человек после мобилизации, мог бы справиться с угрозой Мариамполю. Скептицизм результатами игр высказал также редактор по обороне журнала Economist Шашанк Джоши. Похоже, они исходят из предположения, что у НАТО нет системы ранее раннего предупреждения, что страна бездействует, пока Россия сосредотачивает силы на границе и устанавливает мины, и что местные и многонациональные силы на местах не будут занимать передовые позиции в случае кризиса, написал он в Твиттере. Не знаю, лично я готов поверить в эти допущения. В конце концов, если не рассматривать негативные сценарии, то и подготовиться к ним не получится. В прошлом году я как раз этим и занимался, когда публиковал целую серию из 3 видео о том, как может выглядеть российское вторжение в страны Балтии. Ну, что называется, вечером в куплете, утром в газете, да? Можете сами ознакомиться и сами для себя решить, реалистичный сценарий или нет. Кстати, мой сценарий, который я рисовал, как Россия будет это делать, на мой взгляд, намного более реалистичный, чем то, что был на этих играх. В любом случае, я бы выделил самое важное. Угроза российского вторжения в страны Балтии никуда не делась. Поэтому готовиться к такому развитию событий нужно со всей серьезностью и ответственностью. У России есть мотив, у России есть возможности, поэтому просто сидеть и надеяться, что этого не произойдет, плохая стратегия. Страны Балтии не Украина. У стран Балтии нет такой армии, у стран Балтии нет такого количества вооружения. Более того, у стран Балтии сейчас нет украинского опыта ведения боевых действий. И хотя, с моей точки зрения, Латвия и Эстония находятся в большей зоне риска, чем Литва, по целому ряду причин, которые я описываю в серии видео, все равно угроза эта вся весьма реальна. Ну, собственно, посмотрите мой цикл видео, если пропустили. Также, если вы участвуете в таких играх или вы являетесь европейским военным, я тоже очень рекомендую это видео, эту серию видео посмотреть, потому что, опять же, я подошел к их созданию достаточно ответственно, и там действительно описаны возможные мотивы, возможные силы, которые есть, возможные силы, которые можно будет применить, чтобы это остановить, и в чем главное уязвимое бутылочное горлышко для Европы и НАТО в случае, если Россия начнет военные действия в там, странах Балтии. Российское судоходство на Балтике продолжает сталкиваться с непонятными инцидентами. В акватории Финского залива произошел взрыв на грузовом судне, следующем под флагом Либерии. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал МНС, передает Астра. По его данным, контейнеровоз MSC Джада 3 направлялся из Бельгии в Санкт-Петербург. Инцидент произошел, когда судно находилось в районе Невской губы. В моторном отсеке раздался взрыв, после чего начался пожар, и пламя распространилось на палубную надстройку. На борту в этот момент находились 22 человека. Капитан, гражданин России, остальные члены экипажа, граждане Мьянмы. Никто из них не пострадал. Для оказания помощи из порта Санкт-Петербурга были направлены аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев, и ледокол «Семен Дежнев». Спустя несколько часов возгорание удалось полностью потушить. Сообщается, что в результате происшествия не произошло ни пробоин в корпусе судна, ни утечки топлива. После ликвидации пожара повреждений контейнеровоз был отбуксирован в порт Санкт-Петербург. В общем, загадочно. Менее загадочно, в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Его госпитализировали. Неизвестный несколько раз выстрелил в спину и скрылся с места. По факту покушения возбуждено дело. Следователи ищут стрелявшего. Как сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину на выходе из дома на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Алексеев госпитализирован, стрелявшего ищут. Алексеев занимает пост первого замначальника ГРУ Генштаба ВСРФ. Это очень и очень жирная цель. Во время мятежа Пригожина в 23-м году он записал обращение с призывом одуматься к бойскам ЧВК «Вагнер», а также участвовал в переговорах с самим Пригожиным. Ну, Пригожин его ждет с распростертыми объятиями. Я надеюсь, что когда вы смотрите эту сводку, он уже умер, ну, потому что будет странно, если он выжил от прямых выстрелов в спину. Я так понимаю, из того, что вот я видел на данный момент, просто новость появилась буквально перед записью сводки, значит, в него стреляли на то ли на лестничных пролетах, то ли уже непосредственно в подъезде, то ли рядом с домом. Ну, вот где-то вот... Короче, когда вам стреляют в спину с такого расстояния, ну, если стреляет человек, который не первый раз в жизни держит оружие, шансы выжить крайне малы, особенно если выстрелов несколько. Поэтому я надеюсь, что он уже отправился к Евгению Пригожину обсуждать, подло ли он поступил или нет. Причем у обоих могут быть поинты по этому вопросу. А так, конечно, все российские генералы, все причастные к войне в Украине, должны понимать, что расплата будет. Ну и в лучшем для них случае эта расплата будет в суде. Утром в Белгороде частично пропали тепло, свет и вода после ракетной атаки. Жители сообщают об ударе по ТЭЦ. Попадание подтверждается кадрами очевидцев, свидетельствует Асинт-анализ Астры. Астра проанализировала видео с моментом атаки на Белгород, опубликованное местным изданием «Пепел». Согласно анализу, кадры сняты с Веселой улицы. Расстояние от точки съемки до места взрыва около 350 метров. Попадание зафиксировано в северную часть Белгородской ТЭЦ, которая расположена по адресу Северодонецкая улица, 2, Белгород. Пришел к выводу асинт-аналитик Астра. О пострадавших не сообщалось. Есть серьезные повреждения, сообщил губернатор Гладков. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание. Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения по дальнейшей последовательности действий. Обязательно выйду на связь, сказал он. «У нас большой объем повреждений», — добавил позднее губернатор энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады, еще раз хочу сказать, все находятся на своих местах. Все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию. После ракетного обстрела, сообщает местный водоканал, есть отключение электроснабжения нескольких объектов водоканала в Белгороде. Обесточен также ряд объектов водоснабжения в Борисовском округе. Оцениваем масштаб нарушений. Для анализа ситуации на всех объектах потребуется до 2 часов. Специалисты водоканала находятся на местах для восстановления водоснабжения. В результате украинской атаки на Брянскую область поражены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил местный губернатор. Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены, написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. Ну, не перепутайте, да, когда Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, это терроризм, да, когда ответные удары идут, когда Россия бьет по украинской энергетической инфраструктуре, это борьба с нацизмом. А когда Украина бьет в ответ, предупреждая, что она будет в ответ бить, если будут удары по ее энергоинфраструктуре, это уже терроризм. Не перепутайте. По его словам, к настоящему моменту энергоснабжение восстановлено. В Генштабе ВСУ также заявили о серии успешных ударов по российскому ракетному полигону Капустин-Яр в Астраханской области в январе этого года. Целью атак был комплекс зданий ангарного типа, в которых происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, в том числе, видимо, и пресловутого «Орешника». По имеющейся информации, часть зданий на территории полигона получила повреждения различной степени. Один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории, говорится в сообщении Генштаба. Удары наносились в том числе с применением ракет «Фламинго» украинского производства. В украинском ISIN-проекте «Киберборошна» выявили повреждение 2 зданий упомянутого комплекса, но признали, что из-за погодных условий анализ сильно затруднен. Ну, посмотрим на «Фламинго», потому что, в принципе, мы ожидаем с вами уже больше месяца стаи «Фламинго», чтобы они начинали уже активно работать, но пока что-то вот их в большом количестве, к сожалению, не видно. Коммунальный коллапс продолжается в России безо всяких украинских ударов. В Бадаево Иркутской области в результате коммунальной аварии почти 1300 жителей остаются без тепла и воды уже 7-е сутки, передает издание «Инсайдер». 4 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отчитался о подключении к теплоснабжению 2 домов. На следующий день отопление в них было снова отключено из-за разрыва теплотрассы, сообщает телеграм-канал «Братчане» со ссылкой на жителей. На момент написания новости температура воздуха в городе опустилась до -34. Глава Бадайбо Евгений или Бадайбо Имашев попросил местные медиа не рассказывать об аварии, из-за которой 141 дом 7-е сутки остается без отопления. Об этом рассказал издание 7 на 7 со ссылкой на местную журналистку. Просят по старой дружбе. Юмашев – компанийский человек, популярный, весьма открытый. Но сейчас, я думаю, он очень боится, сказала собеседница. Местные жители рассказали российской газете, что в их квартирах полопались трубы и не работает канализация. По словам одной из жительниц, температура внутри ее квартиры составляет +8 градусов. У нас пока +8 на кухне. То плиту включу, то обогреватель. В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В устранении последствий аварии задействовали специалистов из нескольких городов Иркутской области. +8 – это примерная температура, которая у многих, к сожалению, в домах в Киеве после ракетных обстрелов. То есть Россия делает это специально. В самой же России все эти вещи во многом происходят автономно от войны. Ну как автономно? На самом деле они напрямую связаны, потому что деньги, которые могли бы быть потрачены на то, чтобы улучшить инфраструктуру и насытить, так сказать, бюджетные организации, которые занимаются контролем, устранением аварий и так далее, деньгами, вместо этого Россия продолжает их тратить на то, чтобы, собственно, в домах Украины было +8, пытаясь склонить украинский народ к капитуляции. Но у России этого не выходит, хотя, к сожалению, действительно выходит уничтожать теплоэлектростанции и уничтожать, собственно, тепло, свет и воду в украинских домах. В результате ночного обстрела российскими войсками Синельниковского района в Днепропетровской области погиб мужчина. Еще 2 человека получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает Астра. По его словам, российские войска обстреливали район с помощью беспилотников и минометов. Были разрушены 2 частных дома. Многие многоквартирные дома получили повреждения. 12 тысяч абонентов обесточены после атаки РФ на Запорожскую область. Повреждены жилые дома. Пострадал 14-летний подросток, сообщил глава ОВА. В городе Волнянске погибла супружеская пара. Это сегодняшней ночью, а накануне 3 человека получили ранения в результате атаки на Пологовский район Запорожской области, сообщил глава местного Иван Федоров, передает инсайдер. В общей сложности из-за непрерывных атак в течение суток были более 53 тысяч домохозяйств в Запорожье и области оставались без электричества. Утром 4 февраля Федоров написал, что теплоснабжение в столице региона обеспечивается в полном объеме. Котельные, обесточенные в ходе атак, работают за счет резервного электроснабжения. По информации ГСЧС, утром 4 февраля под удар попала пожарная часть в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Повреждения получили пожарная техника, крыши здания, были выбиты двери и окна. Еще один удар по спасателям был зафиксирован в Пропетровской области. Во время тушения пожара в Синельниковском районе в результате повторной атаки БПЛА был поврежден пожарный автомобиль. В обоих случаях спасатели не пострадали. Но с такими атаками Россия доиграется. И по российским уже МЧСовцам и аварийным командам будут наноситься удар. 7 человек пострадали в результате атаки на Сумскую область, сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается значительное разрушение инфраструктуры в городе Конотопе. Повреждены церковь, административные, нежилые здания, многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, кафе и складские помещения. Двое жителей Киева пострадали в результате атаки в ночь на 4 февраля на Соломенский район столицы, сообщили в Национальной полиции. В Дарницком районе беспилотник повредил фасад жилого дома. Еще один дрон попал в крышу офисного здания в Шевченковском районе. А в Оболонском районе обломки беспилотника упали на автостоянку. Загорелись два автомобиля. Специалисты исследовали характер повреждений на Дарницкой ТЭЦ, которая была одной из целей массированной российской атаки в ночь на вторник, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает BBC. Это ТЭЦ обеспечивало теплоснабжение, в частности, части домов в Дарницком и Днепровском районах. Более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду, теплоноситель в системах отопления, чтобы избежать замерзания, написал он в Телеграме. По словам Кличко, объект получил критические повреждения. На его восстановление понадобится не менее 2 месяцев, если не будет последующих сокрушительных ударов. Мэр дал ссылку со списком домов, которые до восстановления поврежденной Дарницкой ТЭЦ тепло подать, к сожалению, невозможно. Вот так выглядит карта, которую на основе списка Кличко составило издание «Экономическая правда». Инфографика перед вами. С начала года Киев 4 раза подвергался массированным ударам. 3 на левом берегу Днепра без отопления оставались около 6000 многоэтажек. После атаки 3 февраля более 1000, о которых сейчас пишет Кличко. Украина продолжает получать энергетическую помощь от союзников. Ирландия объявила о выделении нового взноса в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 25 миллионов евро, сообщили в Минэнерго Украины. Таким образом, общий вклад страны в фонд увеличится до 27 миллионов. Евро. Благодарю министра иностранных дел и торговли Ирландии Хелен МакЭнти, а также министра климата, энергетики и окружающей среды Дара Убрайна за поддержку в это сложное время и уже оказанную в прошлом году помощь 2 миллиона евро и 19 грузов гуманитарной помощи общим весом более 230 тонн, отметил первый вице-премьер министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль. Чехия в рамках гуманитарной помощи отправила Украине 55 электрогенераторов EC-30 кВ из собственных государственных резервов, передает Милитарный. Решение о передаче оборудования официально одобрено правительством, сообщает Государственная администрация материальных резервов Чешской Республики. Отправленные установки мощностью 30 кВт ранее использовались в составе радиолокационных комплексов, в частности РПЛ-4А и РПЛ-5. В таких системах обычно размещалось по 3 генератора, обеспечивающих стабильную работу радаров. В Украине продолжает поступать энергетическое оборудование от международных партнеров, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Deep State. Международные партнеры передали Украине оборудование для резервного энергоснабжения общей мощностью более 145 мегаватт. Оно предназначено для восстановления электроснабжения общин, больниц и объектов жизнеобеспечения в регионах со сложной энергетической ситуацией. Передано оборудование. Европейский Союз 447 генераторов общей мощностью более 7 мегаватт. Италия 78 котлов мощностью 112 мегаватт. Германия 2 когенерационные установки мощностью 3,8 мегаватт. Польша 379 генераторов на 4,5 мегаватт, Франция 30 генераторов общей мощностью 3,4 мегаватта, ЮНИСЕФ 106 генераторов мощностью 15,1 мегаватт. Пути помощи от Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии. Спасибо всем странам, которые помогают Украине пережить эту зиму, во время которой Россия пытается уничтожить эту страну. Новости украинской ПВО. Украина превратила пассажирский Ан-28 в охотник за шахедами, оснастив его миниганами. Об этом рассказывается в сюжете французского телеканала канала ТФ1, передает Униан. Этот самолет мы с вами уже видели, но теперь благодаря французскому ТВ удалось взглянуть на него поподробнее. Самолет работает ночью. Экипаж визуально находит цели и сбивает их огнем с борта, стараясь уничтожить дроны над полями и лесами, а не над жилыми районами. За один вылет Ан-28 может сбивать несколько шахедов. Всего экипаж этого самолета уже уничтожил почти 150 российских дронов. Мы много и часто читаем об успехах сил обороны в районе Купинска, но там тоже далеко не все гладко, рассказывает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников. Ситуация в Купинске остается сложной, пишет он. Зачистка отдельных участков в центре города, где находятся окруженные оккупанты, все еще продолжается. Есть успехи, но есть и множество отраженных штурмов в севернее Радьковке и Голубовке, Купинско-Узлового и Кившаровке. Противник сместил усилия основных сил на левый берег реки Оскол. Кстати, это довольно символично, потому что они просто бросили тех, кто заблокирован в центре Купинска, подышать. Русские своих еще как бросают, подытоживает Мирошников, в чем мы раз за разом убеждаемся. В последнем обновлении Deep State показано расширение российской зоны контроля в районе Красного Лимана. Это между Родинским и Мирноградом, не путать с городом Лиман, который расположен куда севернее и раньше тоже назывался Красный Лиман. А также расширение серой зоны к северу от Белицкого, чуть севернее Родинского. Исследователь Плейфра добавляет этим закрасам контекста. Вот что он пишет. Российская консолидация у Красного Лимана. Это продвижение, безусловно, относится к предыдущим дням, если не неделям, и отражает закрепление в районе, которое россияне давно используют как отправную точку для атак на юго-восточную часть Родинского. Это продвижение угрожает не столько Родинскому, сколько тем небольшим украинским группам, которые все еще остаются в Мирнограде и видят, как их коридор отхода становится все уже. Мирноград зависит от Родинского. Расширение серой зоны к северу от Белицкого выделяет Плейфра в отдельные тезисы. Это продвижение также относится к событиям нескольких дней назад. В то время я уже сообщал о попытках россиян инфильтрироваться в Новый Донбасс через железную дорогу. Здесь Deep State подтверждает мои заявления. Также видно, как россияне начинают формировать две клешни вокруг Белицкого, что, поскольку атаковать с востока им явно слишком сложно. В целом, расширение серой зоны также немного приближает российские силы непосредственно к Доброполью, резюмирует Плейфра. В целом, судя по всему, российские планы не изменились. Окончательно изолировать Покровско-Мирноградскую агломерацию глубоким обходом и завершить ее захват. О ситуации на этом же участке рассказывает украинский военный, автор телеграм-канала «Офицер». Оккупанты, пишет он, продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. В частности, российская пехота ежедневно по лесополосам пытается проникнуть на окраине Белицкого и Нового Донбасса. Группы успешно уничтожаются без возможности закрепиться, однако линия боевого соприкосновения все равно постепенно приближается. Пытаются пользоваться плохой погодой, подгоняя коробочки с десантом едва ли не к самому Родинскому, но все же с трагическим финалом для оккупантов. Потери в СРФ в живой силе на направлении просто колоссальные. Даже если сопоставлять их с потерями наших подразделений, пропорции остаются космическими. Плейфра ранее называл соотношение 15 к 1. При этом, продолжает офицер, они продолжают тупо переть как бараны. Это даже не похоже на наступление или спланированные тактические действия, скорее на хаотичное перемещение стада. В общем, генерал Ахмедов продолжает радовать нас своим полководческим талантом. Дай бог ему здоровья. Также в Deep State отметили российское продвижение в районе Васюковки и Хромовки к юго-западу от Северска, где российские войска наступают на Славянск. Плейфрай здесь добавляет контекст, и вот что он пишет в своем анализе. В Васюковке россияне, контролируя высоты, повторяют ситуацию со Свято-Покровским. Атакуют с высот вниз на населенный пункт, заходя в тыл украинским защитникам в его восточной части. Затем угрожают им окружением и проводят зачистку. Однако в целом это закрепление небольшое и не представляет угрозы для всего направления. Более опасно является российская консолидация на высотах непосредственно севернее Хромовки или Хромовки, что позволяет автоматически держать бандарное под огневым контролем и осложняет общую украинскую оборону на этом участке. Тем не менее, это продвижение довольно незначительное и не несет угрозы всему направлению, считает Плейфра. Тем не менее, его нельзя игнорировать, на мой взгляд, потому что именно из таких незначительных продвижений и состоит практически любое российское наступление. А мы помним, что Константин Машавец говорил, что российское подползание к Славянску – самый успешный элемент всей операции по захвату Славянско-Константиновской агломерации за последнее время. На днях я ознакомил вас с фронтовыми итогами января. И там было много статистики, но не было самой главной – соотношение российских потерь и пополнений. Так вот, ее приводит командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди, фанатом которого я также являюсь. Вот что он пишет. Баланс оккупантов за январь отрицательный. Во второй раз с момента вторжения в 2022 году в СРФ понесли потери в живой силе больше, чем мобилизовали. 22 тысячи – объем пополнения оккупационной армии в течение января 26 года. Мобілізовано, слеж законтрактовано. Не знаю, откуда именно эти, кстати, цифры Мадяр берет, но в целом они бьются с данными о снижении темпов наборов на контракт, которые я вам приводил в отдельном видео. Минус 30 618 человек личного состава ВСРФ. Верифицированный результат подразделений беспилотных систем Сил обороны Украины за январь в части уничтожения. Минус 8 618, отрицательный баланс. 9381 из 30 618 результат птиц группировки СБС. Каждый третий червяк, ликвидированный в январе, был уничтожен пилотами СБС. Это на 22% меньше, чем в декабре, когда птицы СБС показали рекордные 12 тысяч из 33 общего результата. Основные причины замедления две. Погодные условия, бесконечные туманы, метели и некоторое снижение штурмовой активности ВСРФ. Это не повод для аплодисментов, ведь минимальная задача ежемесячно выравнивать баланс, чтобы прибыло червяков столько же, сколько выбыло. Постепенно наращивание показатель до 50 тысяч в месяц, пишет он. Следует помнить, что план мобилизации ВСРФ на 26 год составляет более 400 тысяч, и они с этим справятся, вне зависимости от обстоятельств. Так или иначе, скажу уже от себя, статистика уже хорошая. Надеюсь, дальше она будет только улучшаться. Но есть и другая статистика. Команда Warspotting зафиксировала рекордно низкие потери российской техники за минувшую неделю. Всего 5 единиц, рассказывает аналитик Игаль Левин. Предыдущие недели также были крайне низкими по масштабам потерь военной техники — 19 и 18 единиц, соответственно. Для сравнения, в 2023 году команда фиксировала в среднем 55 потерь техники в неделю, в 2024 — 92 единицы, в 2025 — 79. В общем, Россия бережет технику, которая плохо выживает на современном поле боя, а контрактное мясо, которое выживает немногим лучше, не бережет, потому что запасы техники в России подходят к концу, а запасы идиотов, видимо, еще не исчерпано до конца. А вот так эти потери выглядят в максимальном приближении. Житель станицы Терновская Тихорецкого района Краснодарского края Дмитрий рассказал о большом количестве местных жителей, погибших в зоне СВО, о мотивах, по которым они подписывают контракты, а также о последствиях, с которыми столкнулись военнослужащие. По его словам, за период проведения СВО в станице погибли десятки местных жителей. При этом продолжительность их нахождения в зоне боевых действий различалась.
Да. Ну, со станицы, представь, 15 тысяч населения, плюс-минус, то, что я не буду сколько. Но вот человек 25, наверное, 30, наверное, уже умер в станице. Да, ну, а в городе, я... представь, еще больше.
Не, просто если ты попадаешь в штурм, то ты там ты долго не задержишься.
Ну, сейчас, да, я что говорю. Ну, как бы, видишь, некоторые, да, держались нормально, как бы, с самого начала вот есть, кто держали.
У нас есть дети.
А есть, кто там город, ну, год-два, есть, кто вообще...
Основным мотивом для подписания контракта, по его словам, является тяжелое финансовое положение. В качестве примера мужчина привел своего пропавшего без вести друга, который месяц назад подписал контракт с Министерством обороны.
Ты заработаешь, понимаешь? У нас вот друг ушел, просто вот
без вести пропал.
Буквально сколько? Месяц прошел, он пошел, без вести пропал, и все, понимаешь? Захотел денег, а уже как две недели, неделю пропавший без вести, понимаешь? Вот и все.
Также мужчина сообщил о другом знакомом, который ранее участвовал в боевых действиях, получил тяжелое ранение ноги в результате удара дрона и был признан негодным к службе. Несмотря на это, он был незаконно задержан и вновь отправлен в зону боевых действий. В настоящее время он также числится пропавшим без вести.
Его списали. И вон и друг, короче, как с кем он воевал, короче, получил ранение, ноги лишился, он поехал к нему в Ростов, его ФСБшники на автовокзале встретили, повязали, отправили обратно на войну, хотя он списанный уже был.
А сейчас он тоже пропал, пока в бензине.
Один из жителей станицы, который активно занимался спортом, был мобилизован и в итоге вернулся домой инвалидом.
У нас мужик был, его мобилизировали, ему 40 с лишним лет, он занимался сам, был там спортсмен. У него дети, все, пошел, пару месяцев повоевал, ноги лишился, приехал сейчас обратно, но хоть живой, дай бог.
Тех российских военных, которым повезло выжить в первых атаках, возвращают штурма практически безо всякого восстановления. Военнослужащий с позывным «Скользкий», проходящий службу в 119-м гвардейском парашютно-десантном полку, военная часть 592-36, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, рассказал о серии ранений, о направлении на штурм без полноценного восстановления. В течение года он получил несколько ранений, после которых у него был диагностирован гепатит. Несмотря на это, спустя примерно полтора месяца его снова направили на штурмовые действия.
А потом, короче, ранение, через полтора месяца опять выхожу.
Военнослужащий сообщил, что находился на штурмовых действиях в тяжелом состоянии. Он доложил об этом командиру полка, но его состояние было поставлено под сомнение. Лишь после конфликта ему разрешили обратиться к медику, который диагностировал тяжелое поражение легких.
Я кашляю, у меня температура, и это же
кум полка.
Да ты, наверное...
Боец также рассказал об угрозах со стороны сослуживцев на передовой. Он утверждает, что при одном из выходов на позиции из 6 человек 5 получили ранения. Один военнослужащий погиб. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие поддержки и эвакуации со стороны командования, в результате чего фиксировались случаи обморожения.
А у меня кашель, блядь, чел говорит, блядь, скользкий, я тебе, говорит, сейчас зарежу, чтобы ты нас не предал.
Российские чиновники из финансового сектора все чаще стали писать Владимиру Путину о возможном кризисе летом, пишет Washington Post со ссылкой на источник. Российский предприниматель в разговоре с газетой сказал, что кризис может начаться уже через 3 или 4 месяца, пересказывает материал издания агентства. Чиновники предупреждают, что снижение доходов бюджета без нового повышения налогов приведет к росту его дефицита, пишет ВП. Одновременно усиливается давление на банковскую систему из-за высоких процентных ставок и масштабного привлечения корпоративных займов для финансирования войны, отмечает издание. Московский бизнесмен, который говорил с Washington Post, анонимно сказал, что появляются признаки стремительного роста реальной инфляции, которая существенно превышает официальные 6%. Среди признаков нарастающего напряжения в экономике он назвал самые массовые закрытия ресторанов в Москве со времен пандемии, а также вынужденное увольнение тысяч сотрудников из-за роста издержек. «Мы не понимаем, когда закончится война», — добавил он. Чиновники-бизнесмены высказывают опасения одновременно с ужесточением европейского контроля за поставками российской нефти, пишет ВП. В частности, ЕС рассматривает возможность полностью запретить предоставление услуг, необходимых для морских поставок энергоресурсов. Российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам, сказал ВП, что европейские ограничения на морские перевозки российской нефти и перехваты танкеров теневого флота представляют собой серьезную угрозу для России, в том числе с точки зрения политической репутации. «Российский нефтяной экспорт очень чувствителен к перебоям в судоходстве», сказал газете «Экономист» немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге. Это его ахиллесова пята. О росте уязвимости России к экономическому давлению сказал и бывший вице-президент Bank of America Мэрил Линч Крейг Кеннеди, ныне работающий в Гарвардском университете. Это тем более важно еще и потому, что Россия тратит на армию в 1,5 раза больше, чем заявляет официально, сообщает разведка Германии. Как передает инсайдер, по оценке Федеральной разведывательной службы Германии, БНД, с которой ознакомился Шпигель, в 2025 году совокупные военные расходы России достигли около 250 миллиардов евро, что соответствует примерно 10% российского ВВП. В пересчете по текущему курсу это 22,5 триллиона рублей. Немецкие разведки отмечают, что эта сумма примерно на 66% превышает официальные бюджетные расходы по статье «Национальная оборона», которые в российском бюджете на 2025 год запланированы на уровне 13,5 триллионов рублей. Превышение объясняется тем, что значительная часть военных затрат формально учитывается в других разделах бюджета. Речь идет, в частности, о строительных проектах Минобороны, военных IT-программах, а также о социальных выплатах военным, которые не проходят по статье «Национальная оборона», а распределены по смежным бюджетным направлениям. БНД подчеркивает, что российская методология учета оборонных расходов существенно расходится с определением, используемым в НАТО, а данные, публикуемые официальными органами РФ, не отражают реальный масштаб милитаризации экономики России. Соответственно, чем больше военные расходы, тем сложнее бюджету будет выдержать любое сокращение экономики, которое вызывает, во-первых, сокращение налоговой базы, а во-вторых, необходимость кидать спасательные круги разным системообразующим предприятиям. Привет самолету. Соответственно, если все так, как по прогнозам, то у Путина осталось времени до лета на войну с нынешней интенсивностью. Впрочем, опять же, ждите сводку с Владимиром Меловым, нам есть что рассказать за эту неделю, несмотря на то, что она еще даже не закончилась. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.